Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Зачем читать Ветхий Завет? Перечеркнули ли учение Христа ветхозаветные установления? Как древние библейские тексты могут быть актуальны для человека 21 века? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня в студии Нателс, автор и ведущий передачи Игорь Попов, и у меня наконец-таки... Я ждал, что ко мне придет снова в гости пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Добрый день, здравствуйте, все радиослушатели. Рад здесь бывать у тебя.
Ой, а я как рад тебя видеть, страшно просто, вот неимоверно просто-таки, потому что тема, которой я вожделенно готовился, очень рад, что сегодня мы сможем, может быть, хотя бы начать разговор об этой теме, потому что тема настолько объемная, настолько, ну, невероятно широкая, И актуальное, как я понял, потому что, поговорив, да, с верующими, да, в церкви, я понял, что действительно понимание, зачем нужен Ветхий Завет вообще, имеют, ну, не очень немногие, скажем так. Да? Ну, как бы все принимают, что это, ну, это Библия, Бог вдохновен Писание, оно нужно. А вот зачем нам, предположим, читать там книги по Паралипоменон с бесконечными перечислениями родословий, немногие, скажем, могут ответить вразумительно на этот вопрос, да? Вот мы сегодня попробуем все-таки разобраться, но начнем, знаешь, с последнего вопроса, который я, в общем-то, в анонсе озвучил, да? Как древние библейские тексты могут быть актуальны для человека 21 века. Для начала я все-таки скажу, дорогие друзья, подключайтесь к нам, к нашему разговору. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через плеер на сайте. Задавайте свои каверзные вопросы по Ветхому Завету и вообще просто по библейскому посланию. Также вы можете написать под трансляцией непосредственно. Мы с удовольствием вам будем отвечать на все ваши вопросы. Итак, как древние библейские тексты могут быть актуальны для человека 21 века? Можете ответить на этот вопрос?
Ну, слушай, вопрос поставлен очень интересно. Он требует некоторого объяснения, как это может быть. Но без чтения ты и не поймешь. Ты должен сначала начать читать, а потом уже увидишь, как. Знаешь, мне, когда я был совсем молодым и студентом, и мне говорили, что Новый Завет — это ключ от Ветхого Завета. И вот у меня есть такое ощущение, и до сих пор оно осталось, что многие размахивают этим ключом и говорят: вот у нас есть ключ, у нас есть ключ, но они так и не открывают дверь, которая называется Ветхий Завет. Потому что ключ, собственно, он только ключ. И он дает понимание того, что изложено в Ветхом Завете. Когда апостол Павел писал Тимофею, что все Писание богодухновенно и так далее, дальше полезно, по тексту, да, то тогда Нового Завета не было как такового. Был только Ветхий Завет, и Павел имел в виду именно его. Поэтому актуальность его, ну, насколько я понимаю, очень высокая. Вот. Она была высока в момент написания всего Ветхого Завета на протяжении там 1500 лет, там, больше. Она была актуальна в момент того, как Павел писал Тимофею, и она актуальна сейчас, потому что она затрагивает обычные человеческие вопросы нравственности, вопросы социальной справедливости, вопросы даже политики, и эти вопросы, они будут вечными, там, цивилизация будет развиваться, технический прогресс будет двигаться вперед, люди останутся людьми, и вопросы справедливости, горя, радости, они будут всегда актуальны. Поэтому Ветхий Завет с этой точки зрения — это просто одна из самых актуальнейших книг, отвечающая на многие-многие жизненные вопросы. Один из самых ярких примеров, который я могу привести, это вот моя, как я говорю, мечта идиота. Прошу прощения за сленг, но, знаете, это всегда хотелось с детства найти чемодан денег. Ну, чтобы беззаботно жить. Ешь и пей, моя душа, и...
Вот. Давай вдвоем найдем.
Да, давай найдем. Но прочитал вот про осла заповедь, что, мол, если ты найдешь какую скотину чужого человека, то ты должен ее беречь до тех пор, пока найдется хозяин. То есть ты должен еще и потратиться. И вот если на сегодняшний день переводить эту заповедь, то, найдя чемодан денег, я должен буду сохранить его для того, кто это потерял. То есть это не мое. И моя мечта, она рассыпается в куски, мне очень жаль, но актуальность заповеди про осла очень высока для меня сегодня.
Угу.
То есть, казалось бы, это написано там больше 2000 лет назад, 3000 лет назад, но она актуальна. И так весь Ветхий Завет. По мере ознакомления с ним человек видит, как многое, что там написано, очень многое, имеет отражение в реальности, в его действительности, в его личных взаимоотношениях с Богом. Вот так я отвечу на этот вопрос.
Слушай, скажи мне, а какие есть инструменты для понимания древних библейских текстов?
Самый главный инструмент, который есть у человека, просто вот он необходимый, он самый основной, это чтение.
Угу.
То есть чтение и перечитывание этих текстов. И, конечно, если там человек говорит, что я вот читаю, мне ничего не открывается, тогда нужно читать дополнительные комментарии, которые существуют. Есть разные авторы. Сейчас, знаешь, как говорил мой преподаватель, под кончиками ваших пальцев находится так много информации, что только прикоснувшись к ним и набрав какой-то там запрос в Google, вы тут же получаете ответ. Сейчас Google дает все возможные комментарии. Если вы хотите получить критические отзывы о книгах или классических комментаторов, вы все получаете, все находите. Если вам что-то не ясно с утюгом или с электроприборами, вы набираете в интернете, как это починить, и быстро находите. Сейчас тот же самый доступ ко всем ресурсам, которые есть.
Угу.
Ну, он, конечно, и положительный, и отрицательный, но некоторые авторы могут порадовать, некоторые авторы могут огорчить. Но так или иначе, если нужно подспорье, его можно найти. Его можно найти в христианских книжных магазинах. Написано много трудов. От классических Лопухина и до современных Десницкого, пожалуйста, много трудов. Читайте и наслаждайтесь.
Ну вот смотри, значит, если уж мы вошли в это научное поле, да, ты считаешь, что, например, тот же книга Андрея Десницкого, да, она проста для понимания, скажем, среднестатистического члена церкви. Прошу прощения за столь усредненный термин.
Ты знаешь, я чем был потрясен именно у Андрея Десницкого? Ясностью мысли. Мне всегда не хватало это в комментаторах или вот тех, кто занимается экзегетикой. Очень много разных терминов, очень много разных придуманных слов, которые мне приходилось залезать и смотреть в словари, что же это обозначает. У Десницкого, даже если я не понимаю термина, из контекста всего предложения я понимаю, о чем идет речь. Он очень просто и ясно изъясняет. Его книга по экзегетике мне очень помогла. То есть мне очень помогла именно его книга. Я-то сторонник-то больше западной литературы, и я современникам не доверяю, как любой русский. Он же современник. То есть тогда хороший человек, когда помер, тогда мы начинаем понимать, ну, что он, да, хороший.
Он же проверенный уже просто.
Да, проверенный временем. А Десницкий живой, я его видел, я здоровался с ним за руку, и как я могу его читать? А вот прочитал и удивился. Да, то есть я не рекламирую его, там многие его ругают, но он дает ясное понимание, как исследовать текст. Он дает какие-то инструменты.
Нет, я к тебе присоединяюсь, мне очень нравится его книга, потому что я ее использую как раз для вот своих церковных, для церковной, скажем, воскресной школы для взрослых, да, и так далее. Да. Вот я применяю его книжку. Хотя, в общем, должен сказать, что я, например, там своим студентам в обычной, да, такой общецерковной библейской школе рекомендую начинать там с Гордона, да, как изучать Библию, видеть ее ценность. Она, во-первых, коротенькая, во-вторых, так сказать, она так или, ну, довольно доступно написана и, в общем-то, без специального образования, без гуманитарного образования. Мы же гуманитарий любим, особенно технарями немножко так подтрунивать.
Я еще одну вещь скажу, чтобы не углубляться там вот всякие экзегетические вопросы. Я скажу так, что мне очень сильно помогает понимать Ветхий Завет то, что я много читал художественной литературы.
Угу. То есть... Вот, наконец-то я услышал тот ответ, который хотел услышать.
Потому что вот эта разбивка на жанры, она у меня происходит автоматически, неосознанно, потому что я читал разножанровые книги, и я понимаю, если это поэзия, то это поэзия, если это закон, это закон, а если это история, то это история. И я просто читаю как историческую книгу. И,
ну, если риторика, то риторика, да?
Да, риторика — это риторика. Поэтому, когда я познакомился с ясным пониманием, что все это нужно раскладывать на жанры, то я подумал, мне вот эта информация очень полезна, но наполовину, потому что я много читал. Читайте вообще художественную литературу, и вам будет более понятен Ветхий Завет, что это тоже литература.
Угу. Ну, здесь я согласен, потому что, прежде всего, я во-первых, опять же, как преподаватель литературы, все время говорю своим студентам, что то, что может вам дать литература, не даст ни один друг... Ну, какой вообще преподаватель своего предмета, это не будет говорить своим студентам, да? Но то, что может дать чтение книги, не может дать ни один другой предмет, потому что здесь вы не просто будете там, изучать законы и взаимодействие, да, этих законов друг с другом, да, и, соответственно, логику, к чему это может привести. Да? Вы просто начинаете вступать в коммуникацию с автором и с книгой, и с текстом. В принципе, да, и учите, собственно, разговаривать с текстом. И когда ты открываешь Библию, то прежде всего ты должен с этим текстом заговорить. Да? Текст должен с тобой заговорить. Когда ты читаешь Иакова, он должен с тобой заговорить. И уже потом ты вдруг понимаешь, что Иаков, послание Иакова отличается от послания Петра, да, по языку, по стилю, по манере, да, по лексике, даже по наличию повелительных наклонений у Иакова. У него на каждый третий стих ведь повеление приходится. То есть у него повелений больше, у него метафоры повелений больше, чем во всех посланиях апостола Павла вместе взятых. В одном послании Иакова, да, и я вступаю в коммуникацию с текстом. Это действительно уникальная возможность вот работать с текстом как с собеседником, да. И этому тоже, кстати сказать, меня научил как раз-таки художественная литература, да.
Ну, чего мне не хватало в Библии, когда я вот начал ее читать, это вот этой самой, как это сказать, я не очень понимал художественности. Uh-huh. Вот когда мне помогли разобраться с этим, стало все гораздо интереснее, все гораздо проще. То есть я увидел знакомые какие-то нотки, я увидел сюжеты, я увидел образы, и мне это помогло. То есть когда я понял язык, немножко, я только начинающий, я не волшебник, я только учусь. Да, то есть я вот начинаю немножко понимать. Что еще могу сказать? Могу сказать, что и Новый Завет корнями уходит в Ветхий Завет. Мы не можем взять просто Новый Завет и читать. Мы можем, конечно, сделать это, как многие делают, но по-настоящему мы узнаем, откуда растут ноги, когда мы изучаем Ветхий Завет. Когда мы изучаем, мы видим образы. Откровение не понимается без Даниила. Там, ну, это однозначно там есть. Там, мы можем читать Луку, можем Иакова читать и не понимать, откуда у них такая беспокойность социальными вопросами, вопросами социальной справедливости, пока мы не прочитаем «Малых пророков». Мы не увидим, что этим были обеспокоены еще до пленения, после пленения, и перед молчанием этим тоже были обеспокоены пророки. Это всегда беспокоило Бога. Но если это не беспокоит церковь, это уже другой вопрос. Но мы видим, как Новый Завет отражает те вопросы, которые поднимались в Ветхом Завете. Мы видим, откуда растут ноги. И это не другая книга, это не другой Бог. Все те же вопросы.
Вот, кстати сказать, всегда ли мы понимаем библейское послание? Вопрос, я понимаю, провокационный. Ответ на нее риторический. Не всегда. С какими основными трудностями, в общем-то, мы сталкиваемся, когда пытаемся читать и толковать библейские тексты? Ну, даже можно брать не просто ветхозаветные, но и хотя бы новозаветные тексты, да, которые, казалось бы, нам должны быть понятнее. Хотя вопрос, да, значит, что может быть, опять же, понятно человеку 21 века в текстах, которые писались, да, в первый век, ну, по сути.
Несколько вопросов. Это во всех учебниках есть. Несколько вопросов. Один из них, мне кажется, самый важный. Кто читал и что он мог увидеть? Кому, то есть, было направлено послание, по какой причине было направлено послание или написано, кто прочитать мог и для чего, что он увидел в этом. То есть то, что увидим мы, Ну, мне понятно примерно. Я современников понимаю. Сложнее мне понять людей, живущих 2000 лет назад. Еще сложнее 3500 лет назад живущих.
Угу.
Вот. Но есть же историки, есть подсказки, и я могу примерно понять, о чем они думали. И тогда уже мне проще. Вот. Но некоторые нравственные принципы, знаешь, я тебе так скажу, вот я, когда разбираю Нагорную проповедь, очень ясные и понятные для меня нравственные принципы. Они вне времени. Не надо знать, во что одевались и о чем думали, как зарабатывали эти люди. Это все очень понятно, очень накладывается на современную жизнь. И образы довольно-таки ясные и яркие. Поэтому некоторые вещи, связанные с нравственностью, мы понимаем очень и очень легко.
Угу.
Может быть, теологические какие-то вопросы, которые теологи любят запрятать, они, конечно, нам сложно даются. Но вопросы нравственности в Писании очень хорошо освещены. Ну, мне кажется, это самое важное.
Знаешь, вот я разговаривал недавно с филологом, причем довольно молодым филологом, ну, там в районе 30 лет, который специалист по Пушкину, Баратынскому и Лермонтову. Я говорю, слушай, Пушкин там уже просто, его, мне кажется, уже не то что с лупой, с микроскопом на уровне микромира Пушкина уже изучили. И она мне задает вопрос. Скажи мне, а ты же, ну, любишь наверняка стихотворение его «Пророк»? Я говорю, конечно, люблю. Он говорит, скажи мне, а вот фразы в «Пророке»: «Восстань, и видите, внемли, глаголом жги сердца людей», да? И вот еще одна такая фраза, которую Пушкин применяет, да? И она говорит абсолютно, ну, значит, у него же есть там еще по подражанию этим суннам Корана, да, и, значит, тварь дрожащая. Он говорит, откуда? В Коране этого нет.
Ага.
И я начинаю буксовать.
Это есть у Достоевского, но этого нет в Коране.
Вот, а Достоевский-то, который, для которого Пушкин-то был, ну, практически учителем, да, все читали в семье Достоевского, в семье отца Достоевского, читали Пушкина и знали наизусть, да, взял-то это из Пушкина как раз. «Тварь дрожащая» — это взято из Пушкина и перешло уже в литературу Достоевского в 19 век. А мы же понимаем, Пушкин 19 век Пушкина и 19 век Достоевского — это два разных 19 века, да? И здесь я, как преподаватель литературы, начал плавать, потому что, ну, Пушкин — это, скажем, не моя специфика, то есть я не узкий специалист, я более широкий специалист, да, я смотрю как преподаватель, чтобы, ну, попасть весь контекст, а тут особенности, да, и когда мы говорим об особенностях, да, особенно Нового Завета, да, когда я читаю, например, когда Христос выходил, и я без знания, понимания культуры Ветхого Завета, да, не могу понять некоторые самые яркие метафоры Христа, например, когда он выходил и говорил: «Вы свет миру», да, ну, казалось понятно всем, ну, мы как христиане должны дарить свет. А что он имел в виду в этот момент? А он говорил во время Хануки, да, это все дело. И если ты не знаешь, как проводилась Ханука, и что означала вот эта самая главная свеча, самая большая в Ханукии, да, которая означала Мессию грядущего, и что она ставила в самом видном месте в доме, и двери дома должны быть открыты. И на самом деле Христос говорил о том, что вы должны быть открыты для того, чтобы принять язычников к себе, да, принять всех людей, мимо проходящих, к себе. Уже, ты этого же не понимаешь, не понимая культуры Ветхого Завета, не понимая вот всех этих особенностей. И здесь, конечно, мне кажется, Новый Завет — это как раз тот самый шаг к безднам Ветхого Завета. Да?
Ну, да, потому что люди, которые писали его, выросли на Ветхом Завете. В основе своей. Единственный автор, мой любимый автор, который не еврей, это Лука. Ну, я думаю, его познакомили, конечно. Вот. Не знаю, я вот о чем думаю, Игорь, что мы не можем, просто мы не можем, не имеем права отбрасывать Ветхий Завет. Мы не то, что даже не можем, мы можем, мы все можем. У нас есть свободная воля в этом смысле, кто-то со мной поспорит. Но вопрос в том, что мы упускаем много богатства. Это россыпь жемчугов, россыпь, бесконечные глубины, которые нам открываются по мере нашего взросления, я бы так сказал. И я еще 10 лет назад не мог себе представить, что я буду перечитывать книгу «Левит», там числа, только для того, чтобы получать удовольствие.
Да ладно? Ну неужели удовольствие получаешь?
Там есть чего найти. Там, понимаешь, как мне однажды это объяснили, и я вот это так и передам тебе. Там есть очень много житейских принципов, которые сегодня имеют большую актуальность. Конечно, меня не беспокоит, как резать бычка правильно, угу. да, или какую часть его сжечь. Но меня беспокоят вопросы нравственной чистоты и вопросы отношения Бога к поведению людей. А там в этих книгах это есть. Это очень есть много. Ну и, конечно, вопросы торжественности, которые у нас сейчас очень легко путаются и называются пафосом, они тоже имеют значение. Понимаешь, когда мы живем во время критического отношения ко всему, что есть, вот, когда мы живем во времена, извини, камеди-клаба, угу. который позволяет себе смеяться над всем, смех ради смеха, нам очень сложно понять, зачем так много условностей для почитания Бога. Нам это сложно понять. Но так выражалось трепет, так выражалось уважение, то, чего сейчас в людях нет. Мне кажется, сейчас вот Ветхий Завет может вернуть нас в нормальное, естественное, уважительное отношение к тем вещам, над которыми не смеются. Потому что смех над этими вещами показывает нашу, как бы это сказать, нашу увечность.
Угу.
То есть как нельзя смеяться над увечными, так и наша увечность проявляется в том, что мы смеемся над тем, над чем, в принципе, смеяться нельзя. Вот. Поэтому Ветхий Завет очень, очень богат глубинами, которые нам открываются и которые мы не можем отринуть, если мы хотим быть, ну, просто людьми.
Угу.
Просто людьми.
Ну, вот смотри, часто можно услышать, что значит, ну, как бы от людей, что, ну, как бы, слушайте, ребят, ну, это написано когда? Мы понимаем, что это, ну, как бы, культура западноевропейского человека, что христианство — это вот некий культурный код, ну, это вот, ну, мы же прекрасно понимаем, все, другие времена уже. Значит, человек вышел в космос, но так его и не освоил, кстати сказать. Но вышел, да. И грохнул туда огромные деньги на этот космос. Значит, человек побывал на самом, да, глубоком месте, значит, Мирового океана, да, в Марианской впадине. Вот опустился и посмотрел, что за диво дивное там творится. Значит, побывал на всех вершинах. Есть даже альпинисты, которые там покорили все, значит, девятитысячники, да, нашей планеты. Ну что библейское послание, которое не то, что там 2000 лет, уже тысячелетия, значит, написанное назад, может сказать современному человеку, и испорченному цивилизацией?
Марк Твен, Янки из Коннектикута на службе у короля Артура.
Приходит на помощь пастору Йоханнесской церкви.
Значит, я не помню, как это у него звучит, но в постановке советской Янки, который королю Артуру рассказывает: ты не представляешь, у нас есть электрические лампы, у нас есть поезда, у нас есть там то, у нас есть это. И король Артур замирает, потом говорит: вы живете в счастливое время, вы победили несправедливость, голод. Возможно, вы сейчас стоите на пороге разрешения вопроса жизни и смерти. Янки: нет, ты меня не понимаешь. У нас прогресс. Вопросы, которые поднимает Писание, они не вне времени. Они вне технического развития. Вопросы, вот, ну, самое простое, заявление Христа, которое вызывает очень много споров, хоть мы говорим о Ветхом Завете, но оно было в ветхозаветные времена, оно было во времена Христа, и оно сейчас существует. Нищих будете иметь всегда. Что бы ни делали, какие общественные организации ни существовали, сколько бы денег ни собиралось на разную благотворительность, какие бы организации ни участвовали, всегда есть нищие и голодные на этой земле. Почему Христос это сказал? Почему он был так уверен? Ну, он просто знает людей. Не надо быть большим пророком. Просто загляни в свое сердце, и ты поймешь: нищие будут всегда. Все. И мы будем говорить о космосе, мы будем говорить о великих достижениях, о великом оружии, о великих технических, созданиях. О, мы будем говорить о, как это называется, труба в Европе, которую запускают
Протонный коллайдер, ты же имеешь в виду?
Да, 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 у нас есть коллайдер. Ну, по большому счету, труба, в общем.
Ну да, большая очень.
Большая очень труба.
Где разгоняют частицы.
Коллайдер. И у нас есть пол голодающей Африки. Почему?
То есть мы решили практически
все вопросы
да, современной кроме, физики. Да.
Кроме голодающей Африки. И это не будет решено. Не потому, и сейчас вот все кинутся решать, ничего подобного не будет. Потому что все будут делать люди, а у людей руки растут из одного места, если это вопросы нравственности. И Библия как раз показывает это. И Ветхий Завет отчетливо говорит об этом. Кстати, ты коснулся книги «Паралипоменон», и там вот цари, сменяющие друг друга, вот замечательное. У меня про царей всегда одна фраза. Вот, я люблю ее использовать, вспоминаю. Она, может, набила оскомину моей пасты уже. Но она такая. То есть жизнь царя, который устраивал саммиты, воевал, защищал свою страну, там, искал, где найти, как пополнить бюджет государственный. То есть куча вопросов, куча всего. Можно охарактеризовать несколькими словами. Был угоден Господу или не был угоден Господу? И, в принципе, читая Ветхий Завет, ты можешь просто, наконец, открыть глаза и понять, что на самом деле важно в этой жизни. Что на самом деле важно, что имеет значение. И через века, через там, тысячу лет кто-то прочитает, был угоден Господу или не был угоден Господу. Спустя 90 лет там, своей жизни, там, перед смертью, ты будешь, ой, я сделал то, я сделал это, я сделал пятое, десятое. Придет кто-то следующий через 2-3 поколения и скажет, это вообще ничего не нужно мне. И Ветхий Завет ставит перед нами вопросы, на которые мы должны ответить. И один из них, что имеет по-настоящему значение? И какова реальность? Вот та реальность, которую мы видим, которую нас заставляет видеть окружение, или та реальность, которую открывает Библия? Потому что в Библии погружаешься ты в Ветхий Завет, там другая реальность. Это реальность взаимоотношений человека и Бога. А нынешняя реальность — это реальность возможности, как можно больше заработать денег, или как можно лучше реализовать себя, или давайте есть и пить, потому что завтра умрем. Ну, мало ли, это реальность, которая нас окружает. Это не то, что по-настоящему есть. Это то, чем человек защищает себя от вопросов, которые ставит Ветхий Завет. Кто ты? Зачем ты пришел? Какое место ты занимаешь в этой вселенной? И как долго ты еще протянешь?
Слушай, ты прям погрузил меня в такой экзистенциальный ужас, и чтобы из него выйти, я думаю, нам нужна небольшая пауза. Дорогие друзья, напоминаю, что у меня в гостях Петр Морозов, мы говорим про страшный, коварный Ветхий Завет, и про то, что он может открыть современному человеку. Буквально через 20 секунд мы вместе будем продолжать эту нашу замечательную дискуссию. Подключайтесь к нам, theos.fm, вы можете это сделать через плеер на сайте или же через наши трансляции в группе «Я баптист. Почему?» и главная тема.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Уже сейчас мы говорим о Ветхом Завете с пастором Евангельской Церкви Петром Морозовым. Знаешь, о чем я вспомнил? Как-то я смотрел трансляцию с юбилея фильма «Назад в будущее». И там уже постаревший и, к сожалению, сильно болеющий, да, Кристофер Ллойд, игравший сумасшедшего профессора. Значит, они прилетают, соответственно, вот в 2018-й. И ему показывают, говорит, ну вот, ему показывают смартфон, говорит, что, говорит, ну вот это вот карман, он говорит, это карман, на нем можно вычислять, значит, количество атомных частиц для, значит, атомного двигателя, чтобы совершать, значит, межзвездные, межпространственные переходы. Он говорит, ну, в принципе, да, но в основном мы их используем для того, чтобы фоткать себя и выставлять это в Инстаграм. То есть вот говоря о нравственности, о современном человеке, о прогрессии, мы все-таки сталкиваемся с одной проблемой, с которой сталкивались люди во времена Давида и во времена патриархов. Да? Нравственность и безнравственность. Да? То, что мы все, что все блага, которые у нас есть, мы используем для себя и для потакания своим собственным прихотям и похотям.
О, как хорошо ты сказал. Ну, лучше, наверное, не скажешь. Я соглашусь с этим.
Ну, вот с общим библейским посланием мы более-менее разобрались, хотя у меня есть вопросы еще к этому, конечно, но когда мы говорим о Ветхом Завете, скажи мне, перечеркнуло ли учение Христа ветхозаветные установления? Особенно если ты, например, читаешь послание евреям, да, и вот там, если не ошибаюсь, там какая-то 6 или 7 глава, где он говорит, что ветшающее значит уже отошедшее, значащее, что вот ветхий значит уже, он наступает на, значит, место новому.
Ну, что я могу тебе сказать? Этот вопрос очень такой коварный, потому конечно, что тут и там ловушки расставлены, и давать ответ нужно с кучей оговорок. Вот. Я отвечу словами Христа. Значит, в одном месте он сказал, что, значит, не нарушить я пришел, но исполнить. Угу. Ну, некоторые говорят, что вот исполнил и все. И ладно. Вот. А второй ответ у него очень интересный. Он дает понимание того, зачем был дан кашрут, словами: не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что исходит из него. И то есть мы можем смотреть на Ветхий Завет действительно через слова Христа, вот, и открывать значение, которое он имел в самом начале.
Угу.
Вот. Что Павел там пишет? Что, закон не совершен?
Да.
Да нет, совершен. Все нормально.
Ну, да,
с
да.
Законом-то все нормально как раз. И вопрос Павла и все его риторические, как это называется, опусы, они все касаются неспособности человека воспользоваться этим. Он несовершен, как мне кажется, не потому, что он несовершен, а потому, что у нас нет способности, вот как он говорил, его исполнить. Ну, нету. Была бы, исполнили. Вот, поэтому и требуется для нас, это для нас требуется что-то более могущественное, чем закон.
Ну, самое интересное, что вот вспомнишь, совсем недавно для меня это было каким-то таким ярким откровением. Уж сколько раз мы слышали проповеди о богатом юноше, да? И уж сколько раз мы изучали это место, и сколько раз мы читали это. И вдруг ты в очередной раз читаешь, и вдруг ты наконец-таки думаешь, что наконец-таки, я думаю, что Бог меня поправит потом. Понимаешь это место. Да, и когда Христос спрашивает, и богатый юноша подходит и говорит, ну как, вот, и причем он, как мне быть в царстве твоем? Он не спрашивает, да, Христос, а как мне спастись, да? Он спрашивает, а как мне быть в царстве твоем? И Христос его спрашивает, во-первых, учитель благий, да, он подходит, и Христос его спрашивает, ну, а что ты меня называешь благим? Никто не благ, кроме Бога, да? Угу. Первый вопрос такой, это называется проверочка, да? Признает ли юноша его Богом или нет? И второй, а ты вообще, что у тебя с законом, грубо говоря, спрашивает Христос, да? Причем самое интересное, что Христос цитирует там с 3-ю по 9-ю заповедь, обходя, или с 4-й даже по 9-ю заповедь, обходя вот, ну, первые две точно заповеди, да, возлюби Бога твоего, да, и не создавай себе, да, кумира. И по сути, без закона вот этот евангельский эпизод ты не поймешь.
Ну, в общем-то, да.
Без взгляда Христа на этот закон, да? На то, что, собственно, кем человек является по Христу, и почему, собственно, когда Христос спрашивает, мы все прекрасно понимаем, да? Особенно мне очень нравятся вот эти совершенно замечательное толкование про верблюжье
ушко.
Да, верблюжье ушко, что якобы есть такие ворота в Иерусалиме. И это, в общем, смешное толкование, да, толкование вот как раз исходящее из того, что мы просто не вдумываемся в слова Христа. Хотя он там ведь конкретно говорит, что человек невозможен, это возможно Богу.
Вопрос толкования всегда очень интересный. И сегодня там, обсуждая какую-то свою проповедь с одним из пасторов, он мне говорит: ну, слушай, ну вот ты вот говорил это, а вот предыдущая глава и последующая глава ставят нас в контексты вот такие. То есть я могу сказать, что контекст нашей жизни очень похож на контекст вот этого разговора.
Угу.
Очень-очень похож. То есть мы сейчас так не говорим, что вот Бог дал богатство, значит, человек делает все правильно. Но на самом деле, кто самые популярные люди? Богатые. У кого мы всех учимся? У богатых. Кто нам нравится больше всех? Кого мы любим? Мы любим богатых. Ну, я не говорю «я», но я говорю «общество».
Ну да, да.
Я как отражение общества. И мы с тобой хотим найти что? Чемодан денег, чтобы быть богатыми, правильно, молодцы.
Чтобы не нуждаться в усовершенствовании своего духовного мира.
Да, и вот если мы найдем этот чемодан, то все у нас будут брать интервью, как вы достигли этого. Да, вы такой интересный человек, у вас настолько богатое, и все остальное, все. Но достаточно иметь большой кошелек, и ты будешь интересен людям. Это было тогда, это есть и сейчас. И вот этот контекст очень нам понятен. Что для тебя ценность, то ты есть.
Угу.
Вот, поэтому трудно богатому войти тогда, трудно богатому войти сейчас. Ничего не поменялось. Это просто трудно. Это перекликается с Иаковом, это перекликается с Лукой, это перекликается с малыми пророками.
Там весь Новый Завет этим пронизан, потому что этой социальной, как тебе сказать, мне кажется, весь Новый Завет говорит о том, что в церкви-то, а у вас да не будет так, как говорил Христос, да? А у вас да не будет
так. Ну, у нас так, у нас обычно, вот мы любим поругивать там другие конфессии, а сами-то вот, собственно. И поэтому... Это такой вопрос, который каждый себе может ставить. И знаешь как, мне всегда нравился вот такой ответ. Он, конечно, не теологический, но он мне нравится. Вот почему. Потому что даже богатый имеет право на спасение, если он понимает, что досталось оно ему не потому, что он такой круче всех. Как только он верит в то, что он круче всех, очень трудно. Очень трудно. А богатство очень способствует тому, чтобы человек поверил в свою исключительность, в свою значимость. И это никак не похоже на то, что требовал от учеников Христос.
Да, но там ведь Христос сам говорит, что проблема-то не в богатстве, а в идолах, которым ты поклоняешься. То есть, по сути, он там юноша обвиняет в идолопоклонстве.
Нет, я бы сказал, проблема в богатстве. Давай скажем так.
Ну да, нет, я имею в виду, что...
Пока у нас его нет, давай говорить.
Да, я имею в виду о том, что, не будучи богатыми людьми, да, все равно у нас есть что-то, конечно, что мы ставим, да, материальные ценности, которые мы ставим выше духовных ценностей. Вот проблема богатства как в поклонении материальным ценностям,
стоят
в центре твоей жизни.
Очень похоже на то, что было всегда, есть, и это будет всегда. Поэтому это одна из самых актуальных самых актуальных эпизодов, которые случились с Христом. Значит, удивление учеников. Слушайте, если не богатый, то кто тогда? Ну, вот вообще.
Ну, да, да, ну, как да, бы...
И это всегда было, это всегда будет.
А Петр, который спрашивает Христа, он говорит: ну, а мы оставили домы наши и семьи наши, а нам-то что будет? То есть, ведь, по сути, та же самая проблема, что и у богатого юноши.
Знаешь, как я тебе скажу, что люди, которые научились выживать здесь и умеют построить эту жизнь, они создают правила для всех остальных. Это они формируют представление о том, как правильно жить и как неправильно. И когда Христос вторгается в это поле, всем становится неуютно. Потому что мы понимаем, ну, то есть люди понимают, что это неправильно. А отказаться от этого очень сложно, потому что вот сейчас, здесь плоды вот этого учения, когда ты точно знаешь, как мир устроен, и когда ты знаешь, что надо научиться зарабатывать больше, чем все остальное. То есть плоды этого видны сейчас. Но Христос торгается со своим учением каким-то странным и, понятно, вызывает смех у фарисеев, понятно, недоверие у людей. Потому что это неудобно, некомфортно. Это не соответствует той реальности, которую человек построил вокруг себя. Вот. И это то, о чем говорит и Ветхий Завет, и Новый Завет. И да, да, и вот самый главный вывод. Когда мы понимаем, что это нам не под силу, тогда мы приближаемся к этому царству. То есть понимание, что это нам не под силу. Вот, поэтому если ты найдешь богатого и знающего, что он заработал это не потому, что он такой крутой, а потому что, ну, так сложились обстоятельства или Создатель так позволил, то вот он очень близко подошел к царству. Очень близко.
Смотри-ка, еще один вопрос тогда на засыпочку, что называется, провокационный. Как мы вообще можем понимать древние ветхозаветные тексты, если даже культура того времени для нас, по большому счету, загадка? Да, вот очень просто. Собираем мы, скажем, мужчин, да, для того, чтобы размышлять о том, что мужчина должен быть, да, в своей жизни, в своей церкви, в своей семье. Понятно, кем, да? Мы очень любим это слово «лидер», да, которого нет в Библии, но очень популярно сейчас в церковной среде. Изучаем, скажем, историю Иосифа и начинаем толковать его действия. И при этом мы толкуем же его действия, исходя из чего? Исходя из поколения, сколько бы нам ни было, 60, 70 или там 25 поколения, которое выросло в гуманистических ценностях, но не в ценностях, скажем, древнего человека времен патриарха Иосифа. Вот как, скажи мне, мы можем понимать древние заветные тексты, если даже культура для нас загадка?
Ну, прямой ответ очень простой. Изучайте культуру. Хороший ответ, как мне кажется, это читайте книги, потому что в книгах эти приемы, все связанные с Иосифом, тоже отражены, художественные приемы. Вот тот же «Дом, в котором». То есть боюсь ввести в шок всех там.
Мариам Петросян имеется в виду книга, да?
Да, да. Но там есть очень интересный эпизод, когда одному из героев объясняется, что когда он был маленький, один из преподавателей попросил его не обижать. И это на нем поставило клеймо и отметину. И сам этот герой потом думал, что вот такие преподаватели такого уровня не могут, не имеют права на такую ошибку. Это очень легко объясняет то, что сделал отец Иосифа, да? И как ему жилось непросто, Да? Поэтому, даже не зная культуры, ты можешь себе представить, что происходило в этой семье. То есть ты не знаешь жизнь бедуинов, этих кочевников, но ты очень точно можешь представить себе, какой кошмар устроили этому парню в этом доме.
Да, при этом мы начинаем судить о том, что он был гордым и так далее и тому подобное, да, исходя из вот своих каких-то представлений. Да,
да, но если мы узнаем о культуре, узнаем, читаем много литературы, мы видим, что на самом деле действия окружающих его людей привели к тому, что было. И он стал заложником всех этих действий. Вполне возможно, что он имел такой характер, ну а кто из нас не имеет? То есть поэтому понимание Ветхого Завета из многих источников может быть. Но культура очень хорошо, потому что, ну, на самом деле, некоторые законы, о которых там говорят, и до сих пор взрослые люди не говорят мне, как можно было написать «Око за око, зуб за зуб». Там, я говорю, слушайте, ну хорошо, что не жизнь за око, потому что в тех же законах Хаммурапи там все было как раз наоборот. Богатый мог спокойно за свой глаз перебить там несколько человек и только тогда успокоиться. То есть этот закон устанавливал справедливость. На тот момент это была революция. То есть изучать культуру тех времен соседних народов очень полезно. Надо спросить, а как было у соседних народов? И тут мы понимаем, что это милосерднейший закон. за который человек не мог отобрать жизнь, вот за выбитый глаз не мог отобрать жизнь у другого, только мог выбить глаз.
Ну да, закон сохранял прежде всего человека, охранял человека, и ту же самую женщину, да?
Конечно, поэтому изучение культуры, изучение древней культуры, мало того, что это интересно, это еще дает понимание, зачем и как это все развивалось тогда.
Давай попробуем это продемонстрировать на практическом примере. Видишь, я все сложнее и сложнее тебе вопросы задаю. Скажи, как, вот что могут нам открывать ветхозаветные книги? Я знаю, что совсем недавно ты и преподавал, и занимался изучением малых пророков. Вот расскажи, чему сегодня могут научить эти библейские книги «Малые пророки»?
Ну, слушай, я...
И это все за 3 минуты, да?
Да. Ну, давай вот Амоса возьмем. Нет, разве Амоса? По-моему, Амос, да. Очень интересно, у этого пророка разрушается гордость Израиля. Ну, допустим, он пишет о том, что вы гордитесь тем, что вас вывели из Египта. Нашли чем гордиться. Я же выводил и другие народы из других мест. То есть он разрушает то, на чем основывается национальная гордость. Угу. И не оставляет ничего. В этой книге перечисляется, как накажутся одни народы за то, другие народы за это, третьи народы за это. И сидящий там правоверный иудей, он потирает руки и говорит, правильно, и мавиатянам правильно, и тем правильно, и этим правильно. А потом и Израиль. За то, что не сохранил закон. То есть Амос показывает, что у Бога нет исключительности. Вот ты не можешь быть исключительным, как ты думаешь. Для современного верующего человека исключительность — это одна из самых важных вещей. Спроси евангельского христианина, он скажет, что он самый правильный. Спроси православного, он скажет, у нас все богатство, богословие. Спроси католика, он скажет, мы вообще самые. И вот эту исключительность пророки разрушают. Просто разрушают мгновенно. Нету любимчиков у Бога. Вот, ну, нету. И так можно брать каждого пророка, их всего 12, читаешь, получаешь удовольствие. И там, как нигде в Ветхом Завете, именно у малых пророков, о социальной справедливости говорится очень очень-очень много.
Вот приведи пример социальной справедливости.
Ну, смотри, допустим, очень современная жизнь. Значит, я вырос в Советском Союзе, где каждый тащил, что мог, с заводов, с фабрик, ну, все вокруг колхозное, все вокруг мое, и это не считалось воровством. Вот. Он пишет, вы там строите дома из слоновой кости, вы там это то да сё. Вот,
а дом мой обкрадываете,
да, ты имеешь в виду? Да, это? А там вот, а получаете вы как это? Потому что обкрадываете бедных. И я понимаю, что люди на самом деле беспокоятся о своей семье. Но за счет кого они беспокоятся? Они беспокоятся за счет своих близких. Они их обкрадывают, они их обманывают. Он говорит, вы потираете руки, вот сейчас дни рынка пройдут, и вы увеличиваете там гири, уменьшаете вес, да, и вы продаете меньше, получаете больше. Это обман. Вы так не должны жить, не должны поступать со своими братьями. И за то, что вы на вот эти ворованные деньги построили себе дома, я их отниму у вас, вы не будете в них жить. И когда мы сегодня читаем этот вопрос, то мы, ну, вот эти вот тексты, мы можем спросить себя, как мы зарабатываем деньги? Что мы можем себе позволить? И неужели над нами нет Бога? Для тех людей это было актуально. То есть они построили на ворованные деньги дома, они в них не жили. Дадут ли нам пожить в них? Это вопрос большой. Вот. Это современно? Очень. Сейчас культура Вавилона очень развита экономически. Я проработал в некоторых компаниях коммерческих, которые строят довольно-таки интересную культуру, и она мне не нравится.
А чем не нравится?
Она не нравится не тем, потому что, там нет личности, нет человека. Угу. Там есть винтики, шурупчики, и чем универсальнее, чем легче заменить человека, тем лучше. Вот, и это мне не нравится, потому что ничего личного. Там, где нет ничего личного, а только бизнес, кончается все плохо. То есть я просто хотел содержать семью, скажет человек, бравший взятки, и в конечном итоге окажется виноватым, а всего лишь хотел побеспокоиться.
Ну, если я не ошибаюсь, один из нацистских преступников говорил о том, что он просто был эффективным менеджером в этой коррупционной системе.
Да, поэтому, читая «Малых пророков», мы сегодня можем видеть очень много-много отражения вот сегодняшнего дня в те времена. Человек не поменялся. Все осталось по-прежнему.
Да, большое спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. И я могу сказать, что из сегодняшнего разговора я точно вывел три вещи. Две из которых — это что Ветхий Завет не менее актуален, потому что человек мало изменился, да? Как писал Михаил Афанасьевич Булгаков. Да. Второе — это то, что именно через призму Нового Завета мы погружаемся еще в большие, в общем-то, глубины Божьего замысла о нас. И третье, но это просто интересно. Поэтому читайте Ветхий Завет и будьте мудрее. Спасибо большое, Петр, и до свидания. Благословит вас Бог.
Да, всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.